Ко мне любят захаживать. Часто сталкеры, реже научники, изредка технари. Шериф забредает на огонек башни, так что я в теме и в русле. Два раза в неделю в донжоне собирается целая компания. Уже устоявшийся круг. Сидят допоздна, пьют чай, рассказывают новости, итоги работы. От меня скрывать что-то нет смысла, все равно узнаю. Самое интересное, конечно, это рассказы наших разведчиков. Про белорусов я пытал Мишку Гоблина. Это Кастета пытать не надо, тот еще говорун, а Сомов. Иногда у Гоблина что-то срывает, и он, как только начинает говорить о боевых делах, в языке постепенно возвращается к Братковскому. Привычка осталась, печать порока. Так вот, устроился он, посмотрел по сторонам. А чё, уютно тут засел. Кофейку будешь? Спасибо, и так бодрый. Чаю можно, покрепче. Так я про белорусов хотел. В столовке не договорили. А? Ну и вот. Сотников уехал, мы эту смешную баррикаду с боков обошли. 5 сек дело. А караульщики уже пятки кажут. Наказ выполняют. Гришка дождался, пока главный наш Нюша укатит, и говорит, мол, давай-ка начнем их на вшивость, а то и ломанут дров напоследок. И поперли мы за этими крысами. Догнали. Гриша им внушает, мол, главный сказал, да боюсь, не прониклись вы. Типа отъезжайте быстро, чужого не берите, не обижайте никого в сердцах, иначе догоним и будем вам хорду гнуть. И что дальше? Там дорога влево, как к нашим лесникам. Лес взрослый, густой. Мы и встали, ждем. Через 40 минут крысы на нас вышли. С багажом уже, стволами своими. Сотников сказал отпустить. Ништяк, пусть валят. И пошли мы в поселение. Гон-то мне нерв накручивает, типа ты там людей не пугай. Смотри весело, ствол за спину. И прочую муку сыпет, чтоб я побелее был. Ладно. Пришли, тему на просвет посмотрели, все понятно стало. Что понятно? Да все. Их скинуло 2 дюжинами. 10 мужиков, 10 баб и 4 малых. Рядом локалка продуктовая, почти копия того чипка в церкви. А хмырь этот, что прорисовался у веток, какой-то начальник ЖКХ. Они с корешами на охоте были впятером. Ксива от смотрящих у хмыря. Чё по ней поймешь? Короче, 2 дня им зябко было мага сломануть. Все власти ждали. Потом прорубать начало, что тут не там. А охотники под стрессом. Именно они без семей упали. Остальные или семейные, или одинокие. Может, тут и сыграло в пику. Короче, пошла движуха, базар, волнение. Люди-то реально голодные. Но эти олени с дуру доступ народу и закрыли. Хмырю бы сразу сходняк завести. Обрешать с народом понятия. Да решили они по-другому. Сразу тямы не хватило. Там 5 мужиков было еще. 3 способных, остальные так. Но зацепились они. Охотники их уронили. Побуцкали конкретно, да закрыли. Одного конкретно запечатали. Хоть и случайно, но наглухо. Бабы увидели, взвыли, да тоже влезли, и им досталось. В общем, все неладно пошло. Посадили народ на пайки, страху нагнали лютым зверем лесным. Все там и сидели, доли ждали. А че не сидеть с такой дачкой? Недовольных быстро заткнули урезкой. Сами на разведку сунулись. Нет никого поблизости, лишь лес да дорога неезженная. Нифига себе, я представил себя в таком вот кластере. Да в самой глухомани, без инфы, без замка. Ну а потом нашли наш столб с табличкой. Мозги растуманились. Дошло, что будет, узная замок про такие конкретные клинья и беспредел реальный. Хмырь говорит, мужики, делаем политику. Ну вот и сделали. Думали, ветры мимо просвистят. Не просвистели. Один из разведки не вернулся. Ну ты слышал эту историю? «А те бандиты?» — поинтересовался я. «Не заезжали туда». «Да, и что потом?» «Потом Ленка Лагутина приехала с Медичкой. Шериф наш, давай они все разглаживать, народ успокаивать, рассказывать. Те им поведали, как в лагере жилось-былось. Людям же про нас знаешь, что терли? Что русские закрылись и никого не берут, лишь бандитские отряды выпускают пограбить, типа. А люди уже поникли от всего. Типа, будь что будет. Куда женщины с детьми одни пойдут?» «Опа, мудрецы, мля хреновы. А вы?» «Ну, насчет убитого-то?» «Да ничего. Сотников слово дал. Мы приняли. Значит, задумка такая». «Так вы ж тогда еще не знали». «А нам и не надо знать. За нас уже все узнали. Не захотел Сотников кровью начинать с белорусами?» «Ни с чьей. Оно и дико, оно и правильно. Как посмотреть? Да куда они денутся? От Провиловки. Или лесно окажет, или к нам вернутся обосранные. Хотя, как на духу?» — наклонился ко мне гоблин. Я кивнул. «Короче, сбегали мы с прапором. Забились, что Сотникову вотрем что-нибудь. Гриша предложил вариант вооруженного сопротивления, типа. Догнали?» «Что ты? Разве догонишь?» — плотоядно улыбнулся довольный гоблин, откидываясь на спинку стула. «Они сразу в лес свалили». «Вот и думай тут, что хочешь. Однако ништяки за расширение этноформата белорусами нам не упали. Значит, кто-то из отпущенных точно жив. Корзинка неполная». Что дальше было, я и так знал. Из докладов. Лагутина довела инфу, все подробно разжевала, описала перспективы, предупредила, что никаких национальных автономий у нас нет, семья народов. Предложила либо вливаться, либо жить тут, как жили. Немного поможем, стволами, и все. Условия для всех сразу. Гордым одиночкам помогать не будем. Потом предложила провести собрание и выбрать старосту представителя, которому доверяю. Ну и решать. Сотников наказал строго-настрого в собрание не вмешиваться и вообще в стороне стоять. Короче, всю ночь они там обсуждали, наутро решили присоединиться. Как уже бывало, народ не очень-то хотел продолжать жить на месте былых страхов и обид. Всего одна большая семья решила остаться. Сейчас на месте идет вывоз локалки и стоит пост. А будут делать нормальный блокпост. Слишком уж далекий объект, неизвестные места. Название пока не дали, просто дальний пост. Выпили мы еще чайку, потрещали ни о чем. Я выждал и опять гоблину с вопросом. Что-то жмет он меня. Слушай, Миш, я вот что спросить хотел. А если бы они через завал сразу огонь по вам открыли? А тут главный. Гоблин помолчал. Так что? Ты, юрец, молодец, важный вопрос выкатываешь. Для него, рано или поздно, у каждого мужика время наступает. Вопрос Достоевского. Ну, того парня с топором под мышкой. Понимаешь? Не совсем. Лады. Вот смотри. Время мирное. Ни разу не война. Есть непонятки, есть клины, но все, по большому счету, пока в понятиях, без врагов. Белорусы ведь нам не враги, а мы им тоже. А ты паришься, вдруг кто стрельнет. Как определить? Ну-ка, кто напротив? Как? Скажу. Есть такие люди, Юра, особые. Они не только в кино. Если вот ты, лично ты уверен, что в мирное время готов без приказа, а сам по своему уму вольнуть человека, так ты уже в системе. В системе той или этой. Либо в правильных бандитах по мурке живешь, либо по ментовской масти. По-любому. Гоблин внимательно посмотрел на меня и продолжил. Но это если у тебя... Душка хватит, братан, а таких, поверь, немного. Теперь слушай сюда. Если ты готов стрелять в военное время со всей душой и сразу, а в мирное время лишь по жесткому приказу, то ты в вояках. Кончишь офицерку, созреешь в волчару, как Бероев с Гонтой. Всего три категории. И таким людям в определенный страшный момент все равно, умрут они или нет. Они к этому морально готовы. Внутренне. Знали, на что шли. Так вот, умни себе в мозг. Все такие мужчины, они сразу видны. По глазам, по повадкам, по понятиям всяким. По подходу к делу. Их очком почувствуешь. На завале таких не было. И хмырь не тот. Обычные мужики никогда первыми не стрельнут. Мужиков, кстати, тоже не так уж много. Хотя хватает. Остальное ботва. Как это не стрельнут? А если их обидеть сильно? Если мужикам сильно тревожно станет, как после первой крови, да если баб обидят, детей зацепят, ручник снимут без вариантов. А вот так, первым и не на войне, мужик никогда не сделает. Всех нас потушить и пойти в мертвую вместе с бабами? Ты вот был бы готов? Подожди, а если на нас нападут те же арабы или бандюки? Я готов. А это уже война, Юра. На войне все стрелять будут. Там другие резоны и ответки. И ты будешь, и повариха Нюрка будет. Куда вы денетесь? Вот у тебя аж ДШК на крыше. Тут главное грань не перейти. Мы тоже когда думали, как лучше карту разыграть, сначала разведку хотели зарядить. И почему не стали? Да потому что нет войны. Мы к братьям идем. Потому что все на грани, причем там, где грань вовсе не нужна. Вот представь, что тихой ночью кастет, а лучше бы монгол со стволом, как положено, а как иначе, ползком-тишком в лагерь белорусов, как враг в общем. Что будет, если заметят? Если случайность? Если хоть один выстрел бахнет по нему? Он в ответ. И прольется кровь? Все, приехали. Без байды это уже война со всеми вытекающими. Тут бы все на стороне хмыря были. А так, когда в открытую, прямо стоя, как Сотников сделал, по строгости. И клоуны на завале не шмальнут, и хмырь отлетит. И народ не впишется, с каких шаров им в одной играть. Подожди, получается, что Сотников по такой схеме тоже бандит или мент? Сотников тест разыграл у завала. И все понятно стало, кто и чей. Со спокойствием, абсолютно уверенного в своей правоте человека, сказал гоблин. И мне все встало в ряд, хотя и раньше не парился. Сотников? Кто знает, где он ходил и что за ним. Только мужчина он правильный. Нравится? Ты тупой, Юра, удивился Сомов и наклонился ко мне. Здесь категории другие. Он неплохой. Нехороший. Он не может нравиться. Он пахан. Ты знаешь, как город Рим был основан? Вышли два брателлы на холмики. В руках стволы, внизу большая деревня. Встали наверху и заявились. Мол, все, ботва, мы тут главные, и здесь наша хавира. Кто не согласен, выходи биться. И никто, ни одна падла не вышла предъявить. Потому что таких людей реально мало. И вот так, Юра, из таких историй собрана вся история человечества. Князь это кто? Тот, в ком кроме башки и правильного хода еще и душок есть. Редкость большая. Князю встают те, у кого с бошками куда как хуже, но еще хватает понять, что надо за правильного ножи поднимать. Кто понимает, что без такого вот всем духарикам вилы по тупости. Как мне, например. Отморозь тушат сразу. Мужикам лопаты. Вот тебе и княжество. Вот так начиналась Древняя Русь. Так все начинается. Каждый свежий кусок. Есть предъявы? Твое святое право. Меняй князя. Садись у окна на нижнюю. Если от тебя сияние большое. Ты, Юра, главное биться выходи, если протест в душе имеешь. Реально. Насмерть. Не прет? Тогда сиди ровно, дыши по команде. В телогречку с заплатками. Сомов опять откинулся, показывая, что разговор подходит к концу, расслабил лицо. Ну вот, И какого келдыша этот хмырь с оленями у завала мог против Сотникова поставить? Никакого. Да понял, промычал я. Напряг меня гоблин немного, неуютно стало. А насчет того, что тебя забило на эту проблему? Гоблин чуть помедлил. Ты спрашиваешь, потому что представляешь там, у завала, себя, теплого, и сыкать на тебе от этого ужас как. Извини уж, Юра, за прямое, так что не мечтай, не твое оно. Великая стройка — это станица Заостровская. Ура, все бегом! Приспичило главному земли застолбить на той стороне. Ну, не знаю, я бы сперва здесь все наладил. Арабы эти пока что мифические. Я пока лишь один довод принял. Там мяса дофига. А вблизи замка зверя уже повыбивали, пораспугали. Как я понял, всего два звена из Заостровского мясом нас тут завалят под крыши. Как это произошло с рыбой, что наши браконьеры из реки тянут? Девать некуда. Все морды воротят. Но кроме фанатов, есть такие рыбоеды. Недавно освоили осетровую ловлю переметами. Видел я эти крюки у Демми, когда он их ковал и гнул. Смотреть страшно. Такими торпеды можно останавливать. Сотников сам обещал показать, как черную икру пробивать, как тузлук варить. Это раствор такой соленый. Как жать, чтобы паюс вышел. Он хранится долго. Скоро мы будем, как Верещагин, говорить. Опять ты мне эту икру принесла проклятую. Правда, я еще черные икры не пробовал. Дело это новое, только налаживаю. Вот с хлебом не все так хорошо. На такую ораву каждый день муку таскать. Лимит забивается быстро. А оборудование позарез нужно. Сотников вообще перестал оружие брать. По схеме столь нелюбимых народом нарядов по кухне, люди поочередно дикими кустарными способами чистят зерно из бочек, кроме отобранного, как семенной фонд, и крутят-мелят его на ручных мельницах. Адский труд. И мука выходит какая-то квелая. В той жизни я в магазине постоянно брал батоны с отрубями, грубого помола, типа они полезные. А сейчас как отрезало. Ну нафиг, хочется сдобных булочек из обычной беленькой муки. Нужна нормальная, но компактная мельница. Вот под нее грузовое окно и готовят. Сейчас посмотрю в тетради. Ага. Мельница GM70. Фирмы Walder Biotech. Так вот, про Заостровскую. Две казачьи семьи туда сразу переехали. Один мужик без домочадцев, пока не построится. Я так думаю, как только первые казачки на том берегу обживутся, у нас тут же сыщутся новые казаки. Они ж как грибы, из ниоткуда могут возникать. Ну, все службы начали кроить, рядить и делить. Техника нужна, а где взять? Генераторы, панели, лампы, провода. Сплошная ругань. По оружию вообще чуть не подрались. Это я образно, конечно. Одного бойца забрали у Бероева на время. За дышика присматривать. За пулемет капитан был готов удавиться, но понял и сдался. А вот дегтяревский пулемет так и не дал. Ни один. Потом дело дошло до коротких мосинских карабинов. Сотников их колчаками называют. Так и прижилось. Опять распределение на нервах. Как дети, ей-богу. И тут, неделю назад это было, приходит Мессага Демченко. Сталкеры нашли в устье Волги оружейку. Вскрыли. Небольшая, судя по описанию, невзрачная внешне, но очень-очень пригожая внутренней своей красотой. После чего все планы разведчики экстренно свернули и в свете их же информации о чудо-птичках, поставившие всех на уши, пошли полным ходом к родному причалу. Встречали их как подводников после успешной миссии. Сотников попросил зав пищеблоком, подсуетилось, и спекли они целикового поросенка лесного. Так на блюде и вынесли к причалу. Шоу было, как будто не маленький Дункан, а авианесущий крейсер адмирал Кузнецов к берегу подходил. Я к оружию равнодушен, в принципе, Хотя некоторые стволы мне интересны, как механизм. Лично не могу оценить, насколько все это круто и необходимо замку в текущей ситуации. Чтобы не путаться и не врать, зачитаю с журнала, как записывал. Листаем. Итак. 7,62 снайперская винтовка СВТ-40, 12 штук. 7,62 станковый пулемет СГ-43, 4 штуки. 7,62 станковый пулемет Максима образца 1910-41 годов, 4 штуки. 7,62 пулемет ПКМН, 4 штуки. Гранаты F1, 3 деревянных ящика по 20 штук в каждом. Гранаты РГ-42, 3 деревянных ящика по 20 штук в каждом. 50-миллиметровый ротный миномет Шамарина, 4 штуки. Так, что еще? Ну, всякий припас. Мины осколочные стальные 0822, мины осколочные чугунные 0822А в ящиках, прицелы, ленты, короба 100 и 250, ЗИП, патроны, общее количество 144 ящика. Вот такой улов. Тут, как в старом черно-белом фильме, все начали аплодировать, кончили аплодировать. Но порядка на берегу больше не стало. Демченко забрал поросенка и сообщил, что экипаж в разгрузке не участвует. Им вспомнить страшно, как они таскали все это по склону, цепляясь за корни и камни, а потом грузили в Дункан. Монгол себе ногу здорово разбередил. Коломейцев сразу себе забрал один СГ-43 и даже демонстративно кое-как установил его на надстройке. Кроме пулемета, Владимир Викторович дернул себе снайперскую светку, как такие стволы называют гонтом. На судне механик есть некий, не вполне обычный. Так он, как Серега рассказывал, винт увидел, сразу схватил и заперся в машинном отделении. Кричит оттуда, представляешь? Я первый раз его крик услышал, смеялся Демченко. Уверяет, что теперь он гуся с 200 вдогон брать будет. Сталкеры тоже приз взяли. Две СВТ и два пулемета ПКМН с ночниками. Правда, без станков, немного гранат и патронов от души. Свой дегтярь Демченко отдал Гонте. Последний, получив такое богатство, уселся на гору оружия и спать спокойно уже не может. До сих пор делят. В соображениях руководства снабдить пулеметом каждый поселок, а один вручить Хромову, как главному обороны посада. Под эту марку заостровцы таки окончательно оттяпали себе ДШК, а ушлый прапор давай уговаривать Коломейцева махнуть СГ-43 на Максим. Мол, у тебя воды хоть залейся. Даже мне ясно, что лажа готовится. Дед уперся. Дункан, это вам не сухогруз. Ну, дальше как обычно. Мол, буксир не тачанка, чтобы Максимку катать. Корабль должен в силуэте эстетику иметь. Ужас, что творится. Как сдурели все. Гудериан на нас идет. Даже меня чуть не заразили. Попробуй тут сопротивляться, когда все вокруг стволами бредят. Вот бы мельницы так занимались. Боевая подготовка коснулась и моей мирной хаты. 3 дня назад Гонта устроил дневные стрельбы с донжона. Кроме прапора и меня присутствовали комзвода феоктистов и Дугин, ненадолго приехавший в замок. Сначала стреляли с этой холеры, баллисты. Территорию обстрела Гонта определил заранее. Бойцы обнесли флажками, торчком поставили бревна-мишени со щитами. Сами встали в оцепление. Начали метать. Не ожидал я такого внешнего эффекта. Дура серьезная. Понятно, что какая-то отдача и звук будут, но не настолько. Удар мощный, станина трясется. Пики улетали одна за другой. Быстро выяснили, что практическая дальность машины не более 400 метров. Дугин предложил поставить новый рабочий элемент, но идею не поддержали. Зачем совершенствовать то, что пока не определено в ранжире рациональности использования? Прапор вновь озвучил идею привязывать к стреле взрывчатку. Дугин стал возражать, что стрела клюнет, возник спор. Проверить практически, закрепив инертный груз на месте будущей супербомбы, мы уже не могли. Все пики выпулили по мишеням. Кстати, потом две стрелы так и не нашлись. Насчет точности скажу так. Шаманство. Нужно долго тренироваться, приспосабливаться к особенностям машины, о чем я и заявил военной комиссии. Эксперты пришли к тому же мнению и даже предложили конструкцию демонтировать и убрать в подвал. Но я отказался. Привык уже. Как к талисману. После исторических реконструкций все полезли на крышу стрелять из ДШК. Ничего, мне даже понравилось. ДШК впечатлил куда больше, чем баллиста. Первый раз не Гонта зависел от меня, а я от Гонты. Потому прапор оттягивался вовсю. Учил дурня пулемету. Правда, у него не всегда получалось. Ну давай, не ссы, сейчас мы твои нежные ушки тренировать будем. ДШК грохочет так, что мало не покажется. Можешь нижнюю челюсть опустить, как при стрельбе из РПГ. Это пусть солдафоны рот разевают, ответил я гордо. Мы радисты, народ интеллектуальный, думаем заранее. И достал из своей сумки хорошие такие наушники. Глухие, мягкие, еще и ваты заранее подложил. Первым стрельбу начал Гонта, показывая мне пример. Потом феоктистов. Ну и я, для веселья остальных. Уперся в плечевые упоры и поехал, короткими с перерывами. Лента в 50 патронов быстро улетает. Стрелять мне понравилось. Отдача оказалась меньше, чем представлялось. Устройство? Да ничего хитрого, хотя может быть иному душману и в тягость. С попаданием по мишеням дело пока кислое. Тут, как и во всем, практиковаться надо. Ну, раз понравилось, будем глаз и руку набивать. Тут я человек упертый. Гонта мне еще небольшой фанерный ящичек притаранил с выдвижной крышкой, квадратной. Внутри прицел с концентрическими кольцами. Все тысячу раз видели такие штукенции в кино. Зенитчики ими мессеров выцеливают. Качество исполнения, скажу я вам, просто безобразное. Следы точечной сварки остались на стыках каплями. Грубое изделие. Хотя, если прицел в войну делали, то объяснимо. Торопились люди, условий нет. С ним я пока не разбирался. Некогда. Сначала меня торкнуло на модернизацию. Решил сделать так, чтобы из ДШК можно было стрелять, не вылезая из своего уютного матерчатого кресла. А что? Моторедуктор поставить, знаю такой подходящий. Сервоприводы гидравлические. Саму гидросистему собрать. Управляющий блок спаять. Еще в той жизни аналоги делал, только для поворотных антенн. Ничего, достаточно точно выставляются. Камеру прикрутить, все завести на консоль с дисплеем. Хоть на ноут. Подумал, прикинул геморы. Нереал. Не найдется у меня столько свободных часов. Так, лениво вспоминаю иногда. Начало седьмого. Солнце катится за Волгу. Самое нежное время дня. Пойду на крышу, поглазею по сторонам. Прихватил с собой кофе, две станции с гарнитурой, курточку. На крыше тоже можно устроиться с удобствами. Есть простая лавка и два чурбака, фактурные, с неободранной корой. Я даже обрез каменной стены облагородил. Взял четыре доски, остругал, ошкурил и прибил в щели парапета тонкими кованными гвоздями в четыре граньки. Жалко тратить такие. Теперь можно тургруппы приводить. Пусть случайно зашедшая прекрасная незнакомка постоит на фоне заката, облокотившись на чистое теплое дерево. О, а не затащить ли благородному Дону в ночные покои Зойку дорогую? Зоя Цуркан – это наш провизор. Мы с ней в зацепе, и пока обоих все устраивает. Дальше я не думаю. Не готов увидеть рядом пеленки и кучу ребятишек. Не созрел. А вообще, с этим делом у нас все нормально. Чистый воздух, много физической работы, мясо, рыба. У трех женщин уже пузики оформлены. Это еще с земли один наследство. Но, как мне Зойка докладывает, очень скоро целый женский отряд покажет в этой области прогресс. Погода звенит. Сел я на чурбак. Покачался взад-вперед, глотнул кофе. Первым делом осмотрел длинную выносную консоль круговой антенны мини-РЛС. По-другому установить не получается. Даже так засветка пойдет от купола. Обклеить его чем-нибудь, что ли? Вот чем не надо заниматься, а не киношные пулеметы мастерить. Система не собрана, а ее еще настраивать, самому учиться. Выбил-таки у Сотникова аппарат. Как прочитал главный телегу Демченко, так и дал добро. Мне и Коломейцеву. Судя по всему, РЛС неплоха и достаточно проста в использовании. Может распознавать не только крупных габарит, вроде кораблей и самолетов, но даже отдельных людей. Распознанные цели отмечает на экране условными значками с указанием координат и скорости. Можно карту подложить. Сомневаешься? Переключи комплекс в яркостный режим и смотри чистоганом необработанное изображение. Много возможностей. Я же пока успел только консоль собрать и закрепить конструкцию на углу башни. А что если... Если связать РЛС с ДШК, любую захваченную в воздухе цель гасить на подлете. А сам в кресле, а? Стоп. Опять понесло. Будь проще, Юра. Для начала чурбак подбери другой. Поровнее этого. Сколковец.